Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что пишут и говорят о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Этот выпуск полностью посвящен реакциям на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». В пятницу 22 марта в московском Крокус-Сити-Холле несколько человек открыли стрельбу из автоматов по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Кроме того, они подожгли концертный зал. Стрелки убили и ранили сотни людей. Многие не смогли выбраться из горящего здания и погибли в огне и дыму. Окончательное число погибших до сих пор не установлено, но их уже больше 140. Самый кровавый теракт последних лет заставил многих задаться вопросом, почему российские силовики не смогли не только его предотвратить, но и адекватно на него отреагировать и помешать гибели людей. Александр Роднянский.
Москва – город с одной из самых высоких концентраций камер наблюдения силовиков на планете. Но когда вооруженные террористы убивают в Москве людей, спецназ едет на место террористической атаки полтора часа, а приехав, привычно начинает избивать и задерживать журналистов, а не террористов, которые ушли безнаказанными. На концерте, собравшем почти 7 тысяч человек, нет полиции. Это же не похороны Навального. А пожарные топчутся в Крокусе, не зная, как подступиться к огню и спасти умирающих от удушья людей.
Андрей Мальгин.
На коллегии ФСБ 19 марта Путин заявил: «Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество». Значит ли это, что Путин не борется с ИГИЛ? Нет, конечно. Надеюсь, вы не забыли, что именно в рамках борьбы с ИГИЛ он уже год держит в тюрьме Женю Беркович и Светлану Петрийчук.
Борьба с оппозицией под видом борьбы с террором – это одна из основных причин того, что силовики разучились делать свою основную работу, а именно заботиться о безопасности граждан, говорит на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Пока чекисты украшают конспиративную квартиру флагами Украины и портретами Ходорковского, пока из очередных студентов лебят ЛГБТ-джихадистов, настоящие враги никуда не деваются. Более того, реальные организаторы прекрасно видят, что вы, по сути дела, на их стороне. Вы же настолько держитесь за собственное вранье, что тщательно уводите внимание следствия и оперативную работу от тех, кто останавливаться вовсе не собирается. И они используют время, когда вы клеите и убиваете бумажных змеев, на подготовку нового нападения. Ведь пока оперативник сидит в чатике школьников и строгает из них липовый ИГИЛ, он не сидит в чатике вербовки ИГИЛа настоящего. Государство построено на вранье, и режим, для которого любые темы, включая трагедию, лишь повод навешать людям лапши на уши. Такое государство не только оправдывает репутацию брехуна, чьими словам никто не верит, оно всегда будет первым подозреваемым в любой катастрофе и по делу. Выдуманное решение для выдуманных проблем. Борьба с мнимыми врагами. Все это делает страну и граждан совершенно беспомощными и беззащитными перед реальными угрозами и настоящими врагами. И настоящие враги об этом знают.
В первые часы после теракта многие оппозиционные комментаторы писали, что в теракте может быть виноват непосредственно Путин или ФСБ. Сложно не винить власти после всего, что они натворили. Часть вины лежит на них в любом случае, пишет Леонид Гозман.
Лет 10 или даже больше тому назад я был в Крокус-Сити на концерте «Гражданин-поэт», веселом и жестко оппозиционном. Тогда в Крокусе не стреляли, да и в тюрьму за слова не сажали. А потом власти стали бороться и с «Гражданином-поэтом», и со всеми проявлениями несогласия. Сотни политзаключенных, массовый исход из страны, война в Украине и сегодняшний кошмар в Крокусе произошли не просто после, а вследствие того, что они стали пытаться уничтожить все живое в стране.
Патриоты, в свою очередь, обвинили во всем Украину, и эту же линию сразу же начали продвигать пропагандисты и Кремль. Американские спецслужбы убеждены, что за терактом стоит группировка «Исламское государство», и одно из ее отделений уже взяло на себя ответственность. В этой версии не сомневаются многие эксперты, комментирует основатель расследовательской группы «Conflict Intelligence Team» Руслан Левиев в утреннем шоу Александра Плющева.
Поскольку мы изучением ИГИЛ и вообще терактов занимаемся уже, получается, 9 лет, на год меньше, чем существует наша команда с 2015 года, И за это время мы познакомились, установили контакты и общаемся с большим количеством иностранных экспертов в плане джихадистских группировок, терроризма и самого ИГИЛ. Я тут стирал сотки, что один из наших таких хороших друзей, который действует в Твиттере под никнеймом «Калибра Обскура», ему сейчас в эти дни в реплае Твиттера многие люди пишут, типа, чувак, как ты это вообще предсказал, как у тебя это получилось? Дело в том, что после предупреждения посольства США, которое было 7 марта, он там 8 или 9 марта написал твит, поскольку он тоже следит за этими ИГИЛ и ИГИЛ Харасан, он подозревает, что этот теракт готовит конкретно ИГИЛ Харасан. Прям предсказал, кто будет ответственным за теракт. И, конечно, все вот эти вот наши знакомые эксперты, они даже не рассматривают версию какой-либо причастности либо ФСБ, либо, соответственно, украинской стороны. Это, конечно, полнейшая чушь.
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что даже если теракт осуществил ИГИЛ, за ним все равно стоит Украина. И, конечно, США. Хотя США даже предупреждали Россию о высокой вероятности теракта, отмечает политолог Аббас Галямов.
В подготовке теракта, если верить Бортникову, участвовали как минимум исламисты, украинцы, британцы и американцы. В первую очередь, столь широкий круг участников говорит о непрофессионализме российской разведки и контрразведки. В заговоре участвуют чуть ли не полмира, а они все проворонили. А ведь американцы их даже публично предупреждали. Кстати, не знаете зачем? Но раз они в заговоре, то разве не логично было помолчать?
Все это версии для отвода глаз, говорит на своем канале публицист Майкл Наки.
То, что рассказывает российская власть про то, что здесь есть след Киева или западных спецслужб, это абсолютно ничем не подкрепленная теория заговора. Причем те, кто об этом говорят, сами это знают. Они знают, что Киев здесь вообще ни при чем, и уж тем более Соединенные Штаты. Они говорят это для того, чтобы люди обсуждали не провалы российской власти, а что угодно еще. Киев, ЦРУ, что угодно, неважно. Чтобы они не задавали вопросы, а работала ли пожарная сигнализация в Крокусе, а был ли он сделан из правильных материалов. А не брала ли МЧС взятки за то, чтобы закрывать глаза на пожарную безопасность. А где были охранники? Где был ЧОП? Где были полицейские? Почему в соседнем полицейском участке, который совсем рядом, никто не пришел на помощь людям, которые были заперты в Крокусе, и в итоге они потеряли свои жизни? Почему штурма не было 1.5 часа? Чтобы все эти вопросы не задавали властям, государство направляет людей по ложному следу. Но бывает радикально другой ложный след. Например, о том, что весь этот теракт инспирирован непосредственно российской властью. На это тоже ничего не указывает. Более того, власти этот нарратив выгоден. Потому что, ну, если вы рассказываете, что вообще все организовал сам Путин, то к властям, даже у сторонников властей, вопросов не будет. Они не будут спрашивать Путин, зачем ты организовал теракт, потому что они верят в то, что Путин теракты не организовывает.
По подозрению в совершении теракта российские органы задержали 4 граждан Таджикистана. Владимир Путин на совещании по следам теракта заявил, что они не более чем исполнители, за которыми стоит Украина и Запад. Его выступление комментирует политолог Татьяна Становая.
Путин склонен верить, что за исполнителями стоит заказчик, однако его формулировки осторожны. Он упоминает киевский след и подозревает США в попытках прикрыть Украину, но не дает никакой конкретики. Он также говорит, что теракт в Крокусе может быть, а может и не быть, звеном в серии попыток тех, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима. Это скорее обвинение в адрес США. Наконец, он говорит, что этот теракт вполне логично вписывается в акции устрашения, которые проводит Киев. То есть может, это и Киев. Иными словами, у Путина пока нет доказательств причастности ни США, ни Украины, но он убежден, что им был бы выгоден такой теракт, что и подпитывает его подозрения.
При этом Запад и Россия здесь могли бы объединить усилия в борьбе с общей угрозой, комментирует на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Тут выясняется, что Россия и Соединенные Штаты находятся в одной лодке в борьбе с настоящим международным терроризмом. Ну или, по крайней мере, должны находиться в одной лодке, да, чтобы вместе пытаться как-то купировать эти угрозы и обезопасить своих граждан. Что Соединенные Штаты пытались сделать, предупреждая россиян и предупреждая Россию о том, что может произойти. Террористы находятся по другую сторону этой линии фронта, да, но у Путина в голове прочерчены другие фронты. У него идет в голове другая война, в ней Россия воюет с Украины и с коллективным Западом, и произошедшее очень плохо вписывается в этот нарратив. Вот если бы это устроили украинцы, вот если бы за этим стоял Вашингтон, вот тогда, да, конечно, это бы хорошо вписалось в путинский нарратив. И сейчас они пытаются натягивать вот эту вот сову украинской версии на глобус реальности, но натягивается очень плохо. Впрочем, наверняка террористы дадут нужные российским властям показания.
Российские провоенные каналы опубликовали видео со сценами пыток предполагаемых террористов. Одному из них отрезали часть уха и пытались заставить ее съесть. Другого пытали, присоединив электроды к гениталиям. В суд задержанных доставили покалеченными. Один из них был без сознания и в инвалидном кресле. Демонстрация этого надругательства над правом совершенно не смутила пропагандистов. Даже наоборот. Вот что написала Маргарита Симоньян.
Никогда не ожидала от себя такого, но когда вижу, как их скрюченными заводят в суд и даже ухо это, чувствую исключительное удовлетворение.
Эти зверские видео публикуются неспроста, пишет соратник Навального Леонид Волков.
Показная жестокость в отношении подозреваемых в теракте в Крокусе нужна понятно зачем. Высочайшая санкция – показать на всю страну отрезанное ухо, раскрыть секрет Полишинеля о том, как применяются полевые телефоны в век сотовой связи, дана в попытке сместить фокус внимания с импотенции и провала российских спецслужб, которые видят за километр радужные сережки, но не машину с до зубов вооруженными террористами. Вот, мол, какие суровые парни в наших правоохранительных органах, как они делают свою работу, говорит Путин обществу, выгораживают свою севшую в лужу корпорацию классово близких, но не только. Публичная легализация пыток еще и ясный сигнал, и вовсе не террористам, идейных не остановят ни пытки, ни тем более смертная казнь, которую сейчас, вероятно, вернут, а обществу и самим силовикам. Путин говорит россиянам в первые дни пятого срока: «Я вам всем уже подключил провода к гениталиям». Путин говорит своим ФСБшникам и ментам: «Крутите ручку смело».
С тем, что демонстрация пыток рассчитана в первую очередь не на террористов, соглашается Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв.
Это еще один шаг по общественной деградации. Они пытали раньше, вы помните, дело Нового Величия, да, сеть, Многократно попадались на этом. Первые были пытки зафиксированы, по крайней мере, в Башкирском Благовещенске. Это 20 с лишним лет назад, 2003, по-моему, год, можно проверить. Еще Грызлов был главой МВД. 20 с лишним лет были зафиксированы пытки, да, и никто, почти никто не понес никакой, по крайней мере, уголовной ответственности. Но они тогда скрывали это, они тогда делали вид, что этого нет. За 20 лет пытки стали легитимными. Более того, публичные пытки стали инструментом общения власти с населением. Это адресовано, конечно, нам. Это адресовано никаким не будущим террористам. Фанатика ты этим не остановишь. Потому что, да, он все равно будет в раю, и у него будет 72 гурии. Фанатика ты этим не остановишь. А вот нормального человека 15 раз подумает, как не про террор встать на пути вот у этого убийцы, вот этого государственного бандита, который под телекамеру, под съемку отрезает ухо и заставляет его съесть. Вот на пути у этого бандита не хочется становиться, а этот бандит гораздо более опасный. Эти бандиты устраивают по Крокусу в день в Украине, и они не прячутся. И это адресовано нам. Бойтесь нас, бойтесь нас. И это вполне эффективно, надо признать.
При этом пытки полностью обесценивают показания задержанных, отмечает публицист Игорь Эйдман.
Российские власти не просто садисты, а слабоумные садисты. После публикации видеопыток показания пойманных таджиков не стоят и гроша. Под пытками любой человек может сознаться в чем угодно. Пытки девальвируют признание. Это даже Сталин понимал. На открытые процессы людей выводили только тогда, когда у них не оставалось ни малейших следов пыток, гладеньких, одетых с иголочки, поэтому даже многие западные корреспонденты верили в их признание. Путин и компания не просто садисты, как Сталин, они слабоумные садисты. Чтобы сейчас не вынудили наврать изувеченных таджиков об украинском следе, им никто, кроме самого тупого телеплебса, не поверит. Провокаторы сами провалили провокацию.
У применения пыток могут быть и другие неожиданные последствия, отмечает на канале «Живой гвоздь» руководитель команды против пыток Сергей Бабинец.
Каким образом будет вопрос пыток рассматриваться через 5-10 лет, никто из нас не знает. Но предположим, что опять будут говорить, что пытать нельзя, что вернемся мы в Европейский суд прав человека, в Европейскую конвенцию. И тогда, лет через 5-10, вот эти люди, которых пытали, вот эти террористы, они скажут: а знаете, мы признательные показания дали под пытками, вот мы теперь хотим, чтобы тех, кто пытал, их посадили. И у меня вопрос к тем людям, которые выбивали показания из этих террористов, признание, Вы хотите, чтобы лет через 5, через 10 вот эти люди пошли, воспользовались своим законным правом и получили компенсацию в Европейском суде, чтобы они имели право пересмотра приговора, какой будет вынесен. Вот сейчас вот эти козыри, они просто дали им в руки, чтобы лет через 5, через 10 все перевернуть с ног на голову. И эти люди за счет налогоплательщиков получили компенсацию морального вреда за то, что их пытали. И приговор может быть пересмотрен. Вот спасибо вам большое. Вы сейчас огромную нехорошую штуку нам на будущее всем закинули.
Практику пыток по отношению к подозреваемым критикуют даже некоторые Z-каналы, пишет журналист Иван Филиппов и цитирует канал «Северный ветер».
Отрезание ушей есть признак слабости, признак неспособности системы работать по-другому. Да сам теракт об этом выпьет, но надо поучиться. Это признак неспособности думать уровнем выше заливанием расплавленного свинца в глотку. Это признак системы, которая глубоко больна садизмом, а с учетом неадекватности огромной массы персонала – низкоинтеллектуальным садизмом. Хотите, чтобы такая система рулила страной? Поддерживайте отрезание ушей.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Этот выпуск полностью посвящен теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» и тому, как на него отреагировали в соцсетях. Многие комментаторы убеждены, что российские власти используют этот теракт как повод для дальнейшего усиления репрессий. Так было и после предыдущих крупных терактов, напоминает эксперт Карнеги-центра Александр Баунов на канале «Живой гвоздь».
По российской истории мы видим, что в целом, конечно, все крупные террористические атаки использовались для решения не только проблем, напрямую связанных с этими террористическими атаками. Например, Дубровка, Нордост, ну, собственно, предшественник нынешнего теракта, полностью помогла перевести телевидение под государственный контроль. ТВ, а до этого Первый канал, в связи с Курском, по-моему, перестали существовать как крупные независимые телеканалы. И они превратились в филиалы государственного вещания. Потому что до этого и Первые каналы НТВ были крупными частными корпорациями. Государство было вынуждено довольствоваться ВГТРК, собственно, телеканалом России. Ну и тот, конечно, действовал на гораздо более независимых началах, скорее общественное, чем государственное телевидение. Ну и, естественно, Беслан. Мы видим, что без прямой связи с происшедшим в Беслане была решена проблема дефедерализации России, проблема региональных баронов, были отменены выборы губернаторов. И проведена реформа Совета Федерации, после которой губернаторский пост потерял вес в значительной степени, и Совет Федерации как орган тоже в значительной степени потерял вес. Поскольку Путин пришел к власти в 2000 году, был избран в очень регионализованной стране, и губернаторы были серьезной группой, сильными акторами политическими. Вот как раз вашему вопросу о том, как можно использовать солидарность граждан и правительства, центральной власти, центральной бюрократии, возникающие в связи с общей угрозой, с террористическими актами, вот таким образом она была в тот момент использована.
Главное, чего опасаются россияне, это возвращение смертной казни. Эту идею не одобряют в том числе и многие провластные комментаторы, например, историк и публицист Александр Дюков.
Я уже высказывался неоднократно, но повторю. Свой лимит на смертные казни в 20 веке наша страна выбрала лет на 200 вперед. Да, мне максимально отвратительны террористы, но у нас казнили слишком много невиновных, чтобы создавать ситуацию, в которой может пострадать еще хоть один. К тому же у мертвого террориста не спросишь, а он может иметь информацию, которая для оперативной деятельности пригодится и которую сразу не опознали как существенную. Так что не надо смертной казни здесь и сейчас. Тот общественный запрос, о котором сейчас много пишут, это на самом деле запрос не о смертной казни, а о безопасности. Фрустрация.
но немалая часть общества жаждет крови, и власти могут пойти у нее на поводу, отмечает политолог Владимир Пастухов на своем канале «Пастуховская кухня».
Народ группа и вот это вот желание вернуть смертную казнь, оно уже не при Путине сейчас родилось. То есть, в принципе, вот этот вот тренд о том, что давайте вернем смертную казнь, ну, я его, честно говоря, слышу ровно с того дня, с какого ее отменили. И население, в общем-то, с ропотом приняло это решение элит. Оно это не поняло. Население, в общем, воспитано веками четвертования и подвешивания за ребро на крюки. Это ему понятно. И каждый раз, когда происходит... Ну, ладно, сейчас война. Но на самом деле, каждый раз, когда происходили, на самом деле, страшные какие-то преступления, особенно на сексуальной почве и так далее, ну, вот это требование вернуть любой ценой смертную казнь, оно возвращалось. И на самом деле, в принципе, очень трудно убедить человека, что это в большей степени развращает общество, чем восстанавливает справедливость. Ну, мы же видим, что Америка упирается четырьмя лапами и от смертной казни, ну, в значительной степени не отказывается. Это такой европейский уровень гуманизма. И я думаю, что мотивация у них другая. То есть они заигрывают с общественным мнением, они, в общем, на самом деле частично готовы идти на поводу и тем самым, в общем, не столько руководствуются какими-то интересами дальнейшего запугивания, сколько желанием, ну, в данном случае, пойти навстречу толпе. Толпа рулит. Толпа рулит все больше и больше. То есть они одновременно развращают толпу, но и толпа развращает и заставляет их двигаться. Это такая диалектика опричнины толпы. То есть опричнина делают толпу еще более кровожадной, а кровожадность толпы толкает опричнину все глубже и глубже к своему концу.
Кровожадно выступают и наиболее радикальные патриоты. Например, Александр Дугин.
Смертную казнь надо восстановить просто так, чтобы смертная тень витала над всеми, кто бросает вызов обществу, народу, государству. Распространить надо на широкий круг злостных преступлений и обязательно на предателей Родины. А вот применять можно даже избирательно. Для кого-то она будет слишком милосердной. Но сама атмосфера в обществе изменится, вот что важно. Надо всячески во всем подчеркивать, что с либерализмом покончено. За дела и слова придется отныне отвечать по всей строгости. Пора ввести какую-то кару за сам либерализм, определив его как опасную экстремистскую идеологию, чем он и является.
Если Путин решит вернуть смертную казнь, ему ничто не помешает. И ничто потом не помешает государству расправляться с неугодными без всяких церемоний, комментирует на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Давайте вспомним, почему был введен мораторий на смертную казнь в Российской Федерации. Именно потому, что когда мы стали членом Парламентской Ассамблеи Европы, ПАСЕ, вот, собственно, и все. Это было одно из условий. Сегодня Путин свободен от этих обязательств, и он может эту смертную казнь вернуть в любом виде за все, что хочет. И для этого и Конституцию менять не надо. Собственно говоря, что такое Конституция? Это вообще просто какой-то там листок замшелый. Но даже в советское время сколько было ошибок, судебных ошибок. Самый показательный такой известный сюжет – это с преступлениями Чикатило, насильника и убийцы. Сколько было людей, не помню сколько, но какое-то количество людей ошибочно было расстреляно по обвинению в преступлениях Чикатило, которые не совершали этих преступлений. Это только как бы такая одна самая показательная вещь. Ну а так, повторю, нельзя, невозможно, этот ресурс в руках у государства-террориста – это ресурс, который развязывает полностью руки этому государству-террористу, и оно будет расправляться легально со своими оппозиционерами, с инакомыслящими, с теми, кто ему не нужен. Вчера надо было взрывать самолет с Пригожиным и Уткиным и из этого делать, имитировать это как некую катастрофу. А когда будет смертная казнь, что тут расстреляют, и все. Боже мой, все. Вчера еще Алексея Навального мучили и убивали мучительной смертью в лагере. А сейчас, боже мой, зачем? Зачем стараться, когда можно просто сказать, что приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу. Все. Поэтому, конечно, ни в коем случае этого делать нельзя. Но, повторю, у меня давно такое личное, мое личное ощущение, что они давно к этому подступаются. И любую трагедию они будут использовать для того, чтобы этот мораторий снять.
Казнь уже призывает в Телеграме Дмитрий Медведев.
Меня спрашивают все, что делать. Их поймали, молодцы все, кто ловил. Их надо убить, надо, и это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных, всех, кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех.
Пока это касается только предполагаемых террористов, но мало кто сомневается, что дойдет и до других категорий граждан. Именно поэтому в Кремле мало горячих сторонников смертной казни, пишет Марат Гельман.
По поводу смертной казни я бы на месте Путина поостерегся. Все может так повернуться, что кто-то быстро-быстро к нему ее и применит. Так что не будет этого. Отнимут еще какие-нибудь права, ужесточат контроль, мобилизацию объявят, но смертную казнь, думаю, не будут.
Но и по поводу мобилизации есть сомнения, комментирует на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Я не понимаю, чего все так бегают с этой мобилизацией и ждут ее, и считают, что она будет объявлена. Зачем ее объявлять? Пока у них хватает солдатиков, пока они экспериментируют с поиском наемников по всему миру. Вот как только, кстати, у них все это провалится, они займутся этим. Думаю, что какая-то постоянная мобилизация будет, будет давить на людей, заставлять подписывать контракты, будут пошире немножко, так сказать, закидывать сети, будут стараться призывать аккуратненько людей, которые подлежат призыву, или там вызывать резервистов, будут, они все это будут делать, но это не будет выглядеть как массовая мобилизация. Не будет выглядеть как вот то, что было осенью 22 года, когда они хватили лишнего. Они испугались, им больше так делать не надо. Не надо ничего громко объявлять, не надо никакой компанейщины. Вот правильно, частичная мобилизация и не прекращалась. Зачем объявлять мобилизацию, если можно в рамках уже идущей мобилизации делать все, что угодно?
Пока что силовики пошли по привычному пути. Они взялись за тех, кто оставляет в соцсетях неправильные комментарии о трагедии в Крокусе. Маргарита Симоньян потребовала привлекать к ответственности за подписку на антироссийские и террористические чаты в Телеграме. И есть немалая вероятность, что общаться в вашем любимом чате в ближайшее время станет небезопасно. Антироссийским в наши дни можно объявить все, что угодно. А в список экстремистов и террористов, если помните, входят, например, ФБК и так называемое «движение ЛГБТ». С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Российские власти признали «Радио Свободы» нежелательной организацией, но вы можете по-прежнему читать и слушать наши выпуски. Просто помните, что подписываться на них, лайкать и комментировать их теперь может быть небезопасно. До скорой встречи!